Добрый день, говорит Радио Свобода, и это серия наших специальных интервью в рамках проекта «Археология». И сегодня наш специальный гость – социолог Константин Газе. Константин, добрый день.
Сергей, приветствую.
Ну, я знаю вас как социолога во многих ипостасях и политолога, но одна из вещей, которые сегодня интересно было бы обсудить, это социология элиты. Именно как себя ощущает российская элита, политический класс в условиях так называемой специальной военной операции. И первый вопрос, который я хочу задать, а есть ли вообще в России элита, политическая элита как субъект? Потому что, глядя, например, на шоу, моноспектакль Владимира Путина на заседании Совета Безопасности 22 февраля, когда для многих его членов, по-видимому, новости о, так сказать, неизбежной войне стали абсолютным шоком, как таковой политической элиты в России нету, как субъекта.
Если мы говорим, что это некоторое коллективное тело, у которого есть собственная агентность, то такая элита была. И где-то на горизонте 20-го, наверное, года вокруг конституционной реформы она исчезла. Она была бюрократической, то есть правящий класс представлял собой коллективное тело высшей бюрократии, причем без разделения на государственную и государственно-корпоративную бюрократию. Из-за там множества способов связываться друг с другом, вот в это коллективное тело, начиная от пересечения, от полного практически пересечения состава совета директоров, что сейчас мешает, кстати, обходить санкции, и вплоть до единства вот этих вот материальных практик, наличия закрытой связи у таких людей, как главы госбанков, синхронизация работы приемных и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос, куда была направлена эта агентность, она была направлена в широком смысле на такую как бы инструментальную, что ли, модернизацию, которая понималась как копирование техник и технологий примерно всего. Ну, вот мем про каргокульт, он там отчасти что-то передает. Политической агентности, направленной вовне, условно в сторону подданных, да, российского общества, как угодно. С моей точки зрения, с нулевых уже у этой бюрократии не было. Внутри власти она себя защищала, она не давала себя в обиду, она демпфировала резкие отставки, она не предполагала, что тебя сразу, если даже тебя отправляют в отставку, тебя не вычеркивают из записных книжек. Но субъектом политическим, конечно, она где-то с конца нулевых уже не была, а потом и агентность полностью утратила после конституционной реформы.
Хорошо, такой вопрос. А чекисты, силовая партия, является субъектом? Собственно, может быть, то, что мы сейчас наблюдаем, это трансляция давно оформившейся чекистской повестки и в Россию, и во внешний мир.
Ну, есть вот эта пара, власть-собственность, которую западные социологи, российские экономисты применяют для описания даже не режимов, а социальных порядков такого типа, имея в виду, что любой вид собственности, частный, акционерный, личный даже, отчасти личный, не может быть защищен и не может быть оторван от властного полномочия. Как там предприниматели говорили во многих опросах, все это немножечко не наше. Здесь ведь ключевой вопрос, то, на чьей стороне, собственно, вот на чьей стороне находилась из этой пары власть, на стороне силовиков или на стороне гражданской бюрократии. Гипотеза, которую я буду отстаивать, все-таки заключается в том, что на стороне гражданской бюрократии. И если использовать различение между условно-идеологическим и условно-репрессивным аппаратами, имея в виду, что так называемые либералы, системные либералы, это идеологический аппарат, поскольку они направляли эту модернизацию. Да, они говорили Путину, куда надо идти, в смысле развития социальных институтов, экономики и так далее, и так далее. То репрессивный аппарат сверху никогда не был. Более того, я не уверен, что он и сейчас сверху.
Да. даже после 2020 года, после всего вот этого переворота, конституционной реформы и, собственно, война с Украиной, не есть ли это окончательное поражение системных вот этих вот политтехнологов, менеджеров, технократов и торжество некой такой силовой идеологии, имперского реванша?
Вот здесь как бы, мне кажется, надо разделить идеологию, которая, несомненно, ну, пытается освоиться, пытается догнать или, наоборот, опережает вот эту пространственную манифестацию империи в виде войны с Украиной, и тот способ, которым силовики встраивались вот в эту власть собственности. Способ такой очень странный. То есть, во-первых, создание проекции российской экономики внутри ФСБ, ну, где должны были буквально быть представлены все отрасли жизни, хозяйственной, общественной, банковской, там, какой угодно, в виде отделов подразделений ФСБ.
Ну, то есть ФСБ как новый совнарком.
Да, да, такой как бы такая метонимия российской экономики, точно так же порезанная, как российская экономика. И второй способ – это вирусное, но вирусное скорее в смысле ковида, а не в смысле бубонной чумы, да, то есть появление этих бесконечных там советников по безопасности, восстановление в госкорпорациях институт первых отделов. Но ни то, ни другое как бы не было истории про... А теперь мы готовы управлять отраслями российской экономики. И вот этой готовности, то есть какой-то программы, хотя бы какой-то программы, хотя бы какого-то видения, я не вижу до сих пор. И обрати внимание, собственно, ничего же, кроме Глазьева, в смысле их, так сказать, окормления программного, ничего же не появилось.
Интересно, то есть фактически...
Глазьев, да. Юрьев покойный, ну, это все
покойный,
те же,
да.
Никого, кроме них, так и не было, так и не возникло.
Стариков, да. Так, то есть фактически мы тогда приходим к выводу, что при всей своей страшности, да, и, так сказать, том, что это вроде стоит за всем этим поворотом последних двух лет, а ФСБ это и силовики это по-прежнему рентная история. Они паразитируют на теле государства, не являясь его ядром, не являясь его движущей силой или идеологической направляющей.
Ну, фактически да. То есть это вирус, и это такой огромный амбар, куда можно по отделам тащить в сусек. Причем, если, условно говоря, название твоего сусека не совпадает с тем, откуда ты тащишь из экономики, с тобой может произойти то же самое, что произошло там с подчиненными генерала Королева. Или то, что произошло с генералом Сугробовым и группой главки Министерства внутренних дел. Да, то есть, когда ты тащишь не из того сусека, в свой сусек, не из той отрасли экономики, которую ты курируешь.
Ну да, это, собственно, такая опричная модель, да, даны опричникам определенные, так сказать, отрасли или территории в управлении, и каждый грабит свою ему данную отрасль.
Да, но беспределить ты не можешь, в том смысле, что если тебе велено заниматься банками, а ты начинаешь НДС возвращать, тебе придут и тебя хлопнут, ровно потому что НДС возвращают как бы другие люди с собачьими головами. У них на это как бы есть санкция.
Зайдем теперь на эту историю с другой стороны. Условная партия мира, которой не существует, не раз я слышал в твоих интервью это, но вот взять, я пытаюсь взглянуть на ситуацию глазами людей, не знаю, условного Мордашова, там, Абрамовича, Фридмана. Да, на глазах то, что они строили последние 30 лет, на глазах обрушилось. Тем не менее, они встроены вот в эту вот историю, они вынуждены в ней как-то существовать. Что происходит в их головах? Это, так сказать, с одной стороны, крушение проекта всей жизни, с другой стороны, куда ты денешься с подводной лодки. И представляют ли они из себя каких-то, окей, не нынешних, но будущих субъектов? Или они просто, так сказать, покорно плывут по течению в этой подводной лодке?
Мне кажется, там есть две фракции, которые скорее как раз детерминированы идеологически. Одна фракция – это люди, которые в общем сейчас, ну, тот же Фридман, тот же Авин в Латвии, это люди, которые сейчас говорят, ну, я готов на лосс в размере 95% моего состояния. Но я больше не хочу к этому иметь никакого отношения. Если у меня было 5 миллиардов долларов, то я готов уйти с 200 миллионами. То есть там история про то, что вот как бы вот эта вся суета Абрамовича, турецкие переговоры и так далее. То есть история про то, что на эту ситуацию можно как-то повлиять, она, мне кажется, закончилась. Как и закончилась история, связанная с тем, что мы придем в европейские суды, а на войне будет какое-то перемирие, и нам начнут что-то возвращать. Вот мне кажется, сейчас уже наступил этап стоп-лосс, да, у тех, кто, ну, как бы не может внутри этого находиться. Но я лично знаю какое-то количество олигархов, может быть, там не первой руки, которые в 2014 году кричали, что нет, мы не будем американскими сателлитами, пусть лучше все сгорим в ядерном огне.
Костя, сейчас есть выход из этой системы? Ну, вот я не знаю, Волош, он, условно говоря, вышел, он осел в Израиле и занимается там новыми стартапами? Или все-таки выхода из системы нет, как показывает, я не знаю, там, загадочная болезнь Чубайса?
Ну, мне кажется, здесь Чубайса с ними сравнивать нельзя, потому что Чубайс человек интимно допущенный к некоторым подробностям внутренней жизни целого ряда дворов и Ельцина, и потом того, как Ельцин жил в отставке, и семьи Ельцина, и в то же время Путина в Санкт-Петербурге, да, то есть здесь как бы он все-таки очень-очень значимая фигура для того, чтобы его как бы без намеков отпустить.
Кстати, Чубайс, ты считаешь, это все-таки была какая-то нечистая болезнь? Это было некое предупреждение?
Ну, вот его эти мытарства в Стамбуле, потом тот факт, что он оказался на Кипре, хотя, насколько я понимаю, мог претендовать на израильское гражданство. Для меня это все какой-то набор обмена, ну, с моей точки зрения, я это интерпретирую как какой-то набор обмена сигналами, и такого, ну, как бы попытки определить границы возможного опытным путем. И в итоге, вот, да, была указана некоторая там граница возможности. Опять же, мы же не знаем, а там же с дозировками, как нам известно, то перебарщивают, то недобарщивают, поэтому не очень понятно вообще, это был, так сказать, обрисовка длины поводка, или это просто кто-то опять что-то не доварил. Нет, мне кажется, что вот люди вроде Вова жили, например, вот Алишер Бурханович Усманов, который в Узбекистане сейчас, это люди, которые продолжают находиться в каком-то диалоге с российской властью в смысле обмена услуг на вот как раз не случение вот этой вот болезни, чего там, грие, вот этого, да. То есть, как бы, с одной стороны, автономизация, с другой стороны, демонстрация готовности к сохранять какую-то функцию полезности для режима. И при этом, да, такое медленное расставание.
Главное...
Это проще делать людям, которые не совсем на виду, как Фридман или Авен. Да? То есть вот Волужу, например, проще. Усманову, учитывая его как бы узбекские корни, его роль вообще в Узбекистане, тоже проще.
Главная мотивация здесь страх. Ну, да, просто конечно. Страх за физическое выживание.
Абсолютно. То есть, очень, собственно, ну, как нам же известно от Маркса, что вообще капиталиста напугать, чтобы он деньги отдал, это какая-то, ну, он не любит вообще, да, как бы и буржуй, капиталист, он как бы, он, по идее, должен как бы идти на дно в обнимку с мамоной, но здесь мы видим, что вот за 20 лет то, чего не получилось сделать у такого совершенно вот из 22-го года воспринимаемого, ну, уже как абсолютно такой романтический бандитизм 90-х. Вот все, что этого романтического бандитизма 90-х не удалось сделать в смысле, ну, напугания и возвращения в ситуацию такого абсолютного бобсового страха, у режима получилось в отношении вот этой вот коммерческой части правящего класса просто идеально.
Ну, собственно, да, это идеальное воспитание режима, если это учесть от бандитов 90-х годов, петербургского порта, и вся эта выучка, она сработала уже на верхнем уровне. Константин Газе у нас сегодня в гостях в специальном интервью. Мы вернемся буквально через мгновение.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30 с повторами в течение недели. Повтор лучших выпусков в пятницу.
Специальное интервью в проекте «Археология». Сегодня наш гость – социолог, в данной ипостаси социолог элиты Константин Газа. Говорим мы о состоянии, печальном, плачевном состоянии нынешней российской элиты. Костя, я хотел во второй части нашего разговора попытаться заглянуть за горизонт, хотя очень сложно и, с моей точки зрения, даже немножко аморально заглядывать за горизонт, так сказать, что будет с Россией в будущем. Там, прежде, я считаю, нужно закончить убийство, нужно закончить войну. Но, тем не менее, вот я думаю, с точки зрения элиты, Саша Морозов недавно написал, что, вот, например, даже поражение России, условное поражение России в войне не поможет. То есть, если Россия отползет на свои позиции даже до 24 февраля, то это поражение будет продано стране, и люди, в общем-то, останутся. И элита продолжит работать на государство и служить государству, и это все продлится. Что тогда с этой точки зрения может вообще изменить вот этот сценарий?
Вот 20 век нас чему учит, в смысле российской истории? Я не историк, но вот то, что я вижу.
То, что нужна смерть суверена, видимо.
Три опции. Первая опция – энергичная, фактически действующая методами, в том числе террора, группа с политической программой, собственно, большевики, да, там отчасти левоэсеры, большевики и так далее, да, которые вне зависимости от больших таких вот исторических событий, как февральская революция, все равно продолжают двигать свою повестку, и в итоге методами вооруженного переворота они ее доводят до ума и, вот, собственно говоря, приводят к переворачиванию, да, полному режима, когда, собственно, все старое уходит с доски, а мы как бы, ну, предполагаем, что, ну, несмотря на некоторую там готовность к компромиссам не включает в себя желание попасть в Гаагу. То есть, ну, как бы можно переобуться, да, там можно как-то попробовать замириться, но если говорить о том, что каким образом избыть это из истории и скажем так, перезагрузить российское государство, то, ну, там одна из принципиальных вещей – это, ну, судебное разбирательство.
А у них есть, вот мы сейчас говорили о страхе смерти, о страхе убийства, это, очевидно, есть в элите. А есть ли у них страх Гааги?
Но они думают, что они откупятся какой-то такой повесткой в духе раннего Ельцина. Типа, ну, что вы там хотите, вот у нас сейчас 6 тысяч боеголовок, ну, давайте мы половину отдадим. Ну, давайте там 2/3 отдадим. Ну, то есть, как бы, вы нам чипы и свифт включите, пожалуйста. И как бы там у нас Катар подвинул сильно по сжиженному газу, и американцы, ну, да можно мы, там у нас лежит, значит, на дне уже 5-й год Северный поток, ну, давайте мы его как-то, ну, пусть там не в тех объемах, да, ну, там, давайте Украину пустим в долю, ну, как бы, то есть там нет понимания, что, в общем-то, учитывая то, как расширяются именно в бюрократическом смысле круги обслуживающих специальную военную операцию, имея в виду сейчас уже и госбизнес по разным направлениям и вопросам, и монетарные власти, там, ну, известно же, полевые кассы, у нас вообще Банк России ими оперирует. Да, там, конечно, ну, то есть это такая общая слепая зона в том смысле, что, ну, мы либо все вместе откупимся, либо, ну, вот как бы, то есть нет, там нет истории про то, что, ну, я боюсь Гааги, потому что, собственно, вот Гаага и ядерное оружие, они лежат где-то примерно в одном отсеке мозга. Возвращаясь к большому вопросу, да. Второй сценарий – это Ельцин. То есть это человек, который, несмотря на новичок или вот этот вот синдром, значит, из двухсоставного названия, готов сейчас продолжая, кстати, говорить каннибальские вещи про то, что Крым наш и так далее, и так далее, готов будет сейчас бросить вызов правящей элите. Возможно, даже наоборот, с правых каких-то суперконсервативных позиций. Ну и третье, да, это там 5 марта 53 года, да.
А второй сценарий, насколько вообще в условиях тотального силового диктата, в каком-то смысле еще, может быть, даже более жесткого, чем во времена позднего Брежнева, насколько возможно появление такого альтернативного лидера, который бросит вызов нынешнему силовому и репрессивному консенсусу?
Ну, при этом президенте нет. Привет. Вот если будет там какая-то передача, там, если Дмитрий Анатольевич, так сказать, в силу уже абсолютного искажения структуры личности, все-таки ему будет сделано то, что ему было обещано, вероятно, то вот уже на нем это как-то может появиться. На при Путине живом, конечно, нет, потому что ну, мы понимаем, что он там, может быть, где-то ослабляет хватку, ему, очевидно, врут про то, что происходит на фронте. Он не представлял себе, что такое российская армия, что она принципиальным образом там, с 99-го года, в общем, ну, сущностно, да, онтологически не сильно изменилась, но вот такого рода вещи, он для него это ну, личный вызов. И такого рода вещи в таком сознании он, конечно, такого не допустит. Поэтому, возможно, какой-то комбинированный вариант. Нет, возможен, если мы убираем, опять же, Путина с доски, то возможен и вариант, о котором там мы с коллегой Перцевым говорили, о том, что, собственно, растет новое поколение губернаторов, да, которые уже не верят ни в Путина, ни в Бога, ни в черта, они уже вообще ни во что не верят. И это люди, которые прошли огонь, воду, медные трубы одного покровителя, другого покровителя, да, то есть они чемпионы выживания, они чемпионы плавания в кислоте.
Ну, они, да, абсолютно эти школы чемпионы прошли, они так там под танки сажали, гранаты и они
им,
бросали.
Им вот там от 40 до 50, и, конечно, уже сделать, например, из Медведева, если Медведев следующий, сделать из него Хрущева на пленуме, да, они уже смогут. И кого-то своего посадить.
А из них может выйти новый Горбачев? Из вот этих молодых, тертых региональных лидеров?
У Михаила Сергеевича была идея. У него он все-таки во что-то, вот как мне кажется, потому что, несмотря на все пасы, которые ему бросала там правая часть Политбюро, он как бы все равно говорил, ну вот это неправильно, потому что это неправильно. А вот это правильно, потому что это правильно. У этих людей, ребят, нет ничего такого вообще. У них есть абсолютно такой вот оголенный навык политического выживания и выхода из любых обстоятельств. Мне не кажется, что там есть ну, как хотя бы какая-то ценностная вещь. То есть, чтобы хотя бы какое-то настолько плачевное состояние страны их могло задеть до того, чтобы они стали рисковать своей властью. Их отучили, даже если это и было в каком-то, это отбили уже давно.
Если Путина убираем с доски, уходит Путин тушкой, чучелком, как в том анекдоте, что дальше? Возможно ли гражданская война? Условно говоря, кадыровские, золотовские. И вообще, существуют ли субъекты, которые готовы бороться за власть в этом раскладе? Или все настолько сейчас выжжено, что это будет некий период безвремения, хаоса и отсутствия власти?
Понимаешь, экстракция ренты, она же сложно устроенный процесс. Вот тебе надо продать нефть. Она у тебя централизованно более-менее продается. Потом тебе, да, то есть если ты хочешь получать большие деньги, не в смысле, как в Ичкерии стоит самовар на дороге, там, значит, один полевой командир контролирует 10 самоваров, ну, в смысле, вот, который грубо прям дизель при тебе варит, да, или неочищенный бензин. То есть, если ты хочешь получать большие деньги, миллиарды, то у тебя экстракция ренты устроена очень сложно. Тебе нужно продать эту нефть, изъять валютную выручку, зачислить ее в бюджет, сделать бюджетный трансфер, да, и так далее, и так далее. Это гражданскую войну как таковую исключает. По крайней мере, между вот теми субъектами, которых ты перечислил. Мне кажется, что-то в духе кортеж моста подрезал кортеж ФСО. ФСО положило мост мордой в снег. Да, такого рода инциденты, конечно, будут. Я думаю, что они при живом Путине скоро уже начнутся. Может быть, они вообще уже начались, да, вот имея в виду события, так сказать. выходных, да, то есть мы просто, может, мы просто этого не видим, потому что Москва же закрылась в этом смысле, да, особенно со стороны этого не понять. Но если элита в целом хочет заниматься экстракцией ренты в порядках миллиардов долларов или юаней, десятков миллиардов юаней, то сотен миллиардов юаней, то нет, она такого себе позволить. Правящий класс даже не элиты именно, mm-hmm. вот когда, то есть нельзя, я согласен, слово все-таки с коннотацией, которой там нет, но вот правящий класс нет, он должен как-то внутри себя, если пострелять, то как-то очень внутри себя и локально.
Существует ли формула возврата России в мир? Я помню, в одном из прошлых интервью ты говорил некое русское каноссо, в котором вот элиты, русские приходят, и как Генрих IV, 3 дня стоят на снегу перед Папой Римским, каются, получают прощение. Так вот, существует ли некая вообще теоретически формула возврата России в мир с нынешней ее управляющим классом?
Широкое конституционное совещание, референдум о полномочиях субъектов. Выдача независимой международной комиссии до трибунала ООН всей золотой тысячи, всей абсолютно золотой тысячи. Передача под внешнее управление архивов государств, всех государственных архивов. Какая-то машина национального примирения, которая включает в себя сверху донизу, по крайней мере, признательные показания относительно коррупции. Какая-то международная программа а-ля Сорос 90-х, которая перепрошьет всю систему образования тоже сверху донизу. Выплата репараций Украине в объеме восстановления экономики Украины до военного, имею в виду 2014 год уровня.
Ну, сотни миллиардов долларов, фактически.
Сотни миллиардов долларов. И решение, наконец-то, вот этих всех, собственно говоря, с чего... То есть где были вот те складки, где осталась Россия имперская. Вот в этих неопределенных правовых замороженных конфликтах Осетия, Приднестровье и так далее, и так далее.
Короткий вопрос. Ты веришь в реалистичность всего этого, особенно выдачи человека золотой тысячи международному трибуналу?
Нет, абсолютно не верю.
Спасибо за этот прогноз. Константин Газе, социолог, был у нас сегодня в гостях. Археологии, программа «Специальное интервью». Ну что ж, будем жить и дальше с открытыми глазами, смотря на ту катастрофу, которая происходит перед нашими глазами, но хотя бы мы можем себе утешиться сознанием того, что мы смотрели на нее с интеллектуальной честностью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».